ॐ नमो भगवते वासुदेवाय।
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 Сегодня мы прочитаем 14-ю мантру из Шри Шупанишад. Самбхутим ча винашам ча, ястат веду бхаям саха, винашнам ритюм тиртва, самбхутям ритам ашнуте. Человек должен в совершенстве постичь личность Бога, Шри Кришну, его трансцендентное имя, форму, качество и игры. Так же, как и временное материальное творение с его смертными полубогами, людьми и животными. Тот, кто постиг это, попирает смерть и поднимается над эфемерным космическим проявлением, чтобы в вечном царстве Бога наслаждаться вечной жизнью, исполненной блаженства и знания. Комментарий Шрилы Прабхупады. Благодаря так называемому научному прогрессу, человеческая цивилизация создала множество материальных вещей, включая космические корабли и атомную энергию. Но она не смогла избавить человека от необходимости умирать, снова рождаться, стареть и страдать от болезней. Всякий раз, когда разумный человек спрашивает об этих проблемах, так называемых ученых, они со свойственной им изворотливостью заявляют в ответ, что материалистическая наука не стоит на месте – и в будущем сможет сделать человека бессмертным, вечно юным и неподверженным болезням. Подобные ответы доказывают элементарное непонимание учеными фундаментальных законов материальной природы. В материальной природе все подчиняется строгим законам материи и обязано пройти через 6 стадий существования – рождение, рост, сохранение, производство потомства, увядание и, наконец, смерть. Никто из тех, кто так или иначе связан с материальной природой, не может обойти эти 6 законов бытия. Поэтому никто, ни полубог, ни человек, ни животное, ни растение не может жить в материальном мире вечно. Ученые-материалисты и политики стараются изгнать из Вселенной смерть, потому что не знают о бессмертии духовной природы. Причина этого в том, что они не знакомы с ведической литературой, которая исполнена мудрости зрелого трансцендентного опыта. Но, к сожалению, современные люди не хотят получить знания, содержащиеся в ведах, пуранах и других священных писаниях. Из Вишну Пураны мы узнаем следующее. «Вишну шакти пара прокта кшатрагья кхя татха пара авидья карма самгья трит». Тия Шактир Ишьяте. Личность Бога, Господь Вишну, обладает различными энергиями, которые называются пара, высшая, и апара, низшая. Живые существа относятся к высшей энергии. Материальная энергия, под властью которой мы сейчас находимся, является низшей энергией. Это энергия, которая окутывает живые существа покровом невежества, авидии и побуждает их заниматься кармической деятельностью, создает материальный мир. Но есть и другая форма высшей энергии Господа, которая отличается от материальной энергии и от живых существ. Из этой высшей энергии создана вечная, неразрушимая обитель Господа, что подтверждается в Бхагавадгите 8.20. Абсолютным повелителем духовной природы является Господь Шри Кришна. Как сказано в Бхагавадгите 8.22, к нему можно приблизиться только с помощью беспримесного преданного служения. Никакой другой метод, ни гьяна, философия, ни йога, мистицизм, ни карма, деятельность ради наслаждения ее плодами, для этого не подходят. Карми, то есть те, кто трудится только ради плодов своего труда, могут попасть на планету Сварги, в том, в число которых входят Солнце и Луна. Гьяни и йоги могут достичь более высоких планет, таких как Махарлока, Тапалока и Брахмалока. А если с помощью преданного служения они развивают в себе более возвышенные качества, то получают возможность войти в духовный мир, в сияющую космическую атмосферу духовного неба, Брахман, или на планеты Вайкунтхи, в зависимости от уровня своего духовного развития. Однако, несомненно, что тот, у кого нет опыта преданного служения, не сможет попасть на духовные планеты Вайкунтхи. Никто не может подчинить своей власти Кришну, поэтому обусловленные души пытаются подчинить своей власти материальную природу. Но в результате сами попадают под власть ее законов, которые обрекают их на муки повторяющихся рождений и смертей. Господь приходит в этот мир, чтобы восстановить принципы религии, главным из которых является воспитание в человеке покорности его воле. Таково заключительное наставление Господа в Бхагавадгите 18.66 «Сарва дхарман паритьяджа мамы кам шаранам враджа» «Оставь все прочие пути и просто предайся мне». К несчастью, глупые люди перетолковали это самое важное указание на свой лад и разными способами вводят людей в заблуждение. Людям говорят, что они должны открывать больницы, а не стремиться получить знания, необходимые для того, чтобы с помощью любовного служения Богу попасть в духовное царство. И хочет интересоваться только деятельностью, приносящей временное облегчение, которое никогда не принесет живому существу настоящего счастья. В этой мантре из Упанишад говорится, что каждый должен одновременно знать и самбхути, личность Бога, и винашу, временное материальное проявление. Зная только временное материальное проявление, никто не сможет спастись, так как живые существа в этом мире на каждом шагу подстерегает гибель. Строительство больниц тоже никого не защитит от разрушительных сил природы. Спастись может только тот, кто обладает совершенным знанием о вечной жизни, исполненной блаженства и знания. Вся ведическая культура направлена на то, чтобы обучить людей искусству обретения вечной жизни. Людей часто прельщает эфемерная привлекательность вещей, обещающих им чувственные наслаждения. Но служение этим вещам уводит людей с истинного пути и способствует их деградации. Поэтому мы должны спастись сами и указать своим ближним путь, ведущий к спасению. Ом агьяна тимирандасья гьянанджана шалакая чакшурмилитамина тасмай шри гураве намаха шри чайтанья манобиштам стапитаме на бутале своям рупа кадамахьям дадати свападантикам ванча калпатарубьяшча крипа синхупья эвача Патитанам паванибью, вайшнавибью, намо намаха. Джай Шри Кришна Чайтанья Прабху Нитянанда, Шри Адвайта Гададхара Шривасади Гаура Бхакта Вринда. Харе Кришна, Харе Кришна, Кришна Кришна, Харе Харе. Рама, Харе Рама, Рама Рама, Харе Харе. Нама Ом Вишну Падая, Кришна Приштая Бутали, Шимати Бхакти Виданта Свами Нити Намине, Намасте Сарасвати Деви Гауравани Прачарине, Нирвишеша Шумневади Пашчача Дейша Тарине. Самбхутим Ча Винашам Ча, Яста Дведо Бхаям Саха, Винашина мритью ктиртва, самбхутья мритам ашнуте. Человек должен в совершенстве постичь личность Бога, Шри Кришну, и его трансцендентное имя, форму, качество и игры, так же, как и временное материальное творение с его смертными полубогами, людьми и животными. Тот, кто постигает это, попирает смерть, и поднимается над эфемерным космическим проявлением, чтобы в вечном царстве Бога наслаждаться вечной жизнью, исполненной блаженства и знания. Итак, эта мантра из Упанишад указывает нам цель, духовная реальность, в которой реализуется весь потенциал души вечность, знание, счастье. И указывает метод, что для того, чтобы это произошло, необходимо изучить и духовную природу, и материальную природу. Самбутим чави нашим ча. Самбути означает вечная духовная реальность. И Прабхупада это слово самбхути переводит целым рядом семантическим. Человек должен в совершенстве постичь личность Бога, Шри Кришну, его трансцендентное имя, форму, качество, игры. Вот сколько разных слов скрывается за одним термином самбхути, то есть вечная природа. А слово винашам, то есть то, что подлежит уничтожению, наше обозначает нет, то, что не сходит на нет. Винаша означает полностью не сходит на нет, полностью стирается, уничтожается. Под винашей Прабхупада переводит временное материальное творение с его смертными полубогами, людьми и животными. Ёмкий язык, санскрит, самбхути, вечное, и вот с одним словом, что стоит, да? Винаша, разрушимая, подверженная исчезновению, сколько всего перечисляется. Итак, нужно понять и то, и другое. И возникает вопрос, если мы хотим в духовную реальность, понятное дело, что мы изучаем духовную реальность, зачем же нам изучать винаша, то есть то, что подвержено разрушению, материальную природу, каков и там смысл? Смысл в том, что мы должны знать природу того места, где мы находимся, чтобы понять, как оно влияет на нас. Если мы игнорируем винаша, то есть все эти временные, бренные материальные проявления, то когда мы начинаем практиковать духовную жизнь, мы неизбежно столкнемся с какими-то определенными препятствиями. Если мы не понимаем материальные природы, то мы не поймем, откуда эти препятствия, что это такое, как действуют материальные стихии, как действует карма, как действуют гуны материальной природы, как действует кала, время, законы прокрити. Это все винаша, уничтожаемые вещи. Вот, и поэтому, если я хочу выйти на свободу, как это ни странно, я должен знать, как устроена тюрьма. Вот, если я не знаю, как устроена тюрьма, скорее всего, я буду совершать там какие-то ошибки, которые будут только продлять и дальше мой срок в тюрьме. Вот, поэтому, кроме духовной реальности, вот это материальное творение тоже знать необходимо. Вот, потому что иначе я не смогу преодолеть препятствия, которые неизбежно будут возникать на моем пути из-за различных материальных влияний, карма, материя, сила времени. Это все неизбежно действует в этом материальном мире. И вот здесь Прабхупада в комментарии говорит одну интересную вещь. Он говорит, что ученые изучают материальную реальность. По-своему они ее изучают, не зная, что это божественная энергия. И они видят, что материальная реальность чинит нам массу препятствий в виде болезни, старости и смерти. И они говорят, мы с течением времени от всего этого освободим. И Прабхупада обвиняет их, он говорит, они никогда этого не смогут сделать. Почему? Потому что они не знают, что вся материальная природа обладает свойством винаша, она будет уничтожена. Он говорит, поэтому независимо от того, какие там открытия совершают ученые, каков прогресс материальный, это не может изменить самой природы материального мира. Он винаш, он будет уничтожен. Вот, поэтому вот этот вот запрос на вечность, запрос на вечную жизнь, полную знания и блаженства, он исходит не из тела, которое является частью вот этой вот материальной природы, подверженной уничтожению. Он исходит из другой природы, он исходит из вечной природы, из души, обладающей природой сад. И ученые не знают об этом, то есть для них только материя существует. Но почему-то вот эта материя, которая разрушается, постоянно находится в этих изменениях, почему-то из этой материи исходит какой-то вот такой вот нереальный запрос на что-то вечное. То есть, почему они не понимают этого? Потому что они не знают, что кроме этой уничтожаемой материальной природы существует вечная самбхути природа. И поэтому они путают разные вещи. Они хотят достичь бессмертия в той сфере, в которой это невозможно, в материальной сфере. Духовная жизнь тоже направлена на достижение бессмертия, но это возможно, потому что это имеет отношение к вечной природе. Душа вечна, поэтому он хочет жить вечной. Материя ее покрывающая временно, и поэтому желание души жить вечно в рамках материальной природы Винаша неосуществимо. Поэтому Прабхупада говорит, хитрые, изворотливые материальные ученые обещают что-то, да, что мы сделаем вас, освободим вас от болезни, сделаем вам бессмертными. Почему они так обещают? Потому что они не понимают, не то, что они плохие люди, они просто действительно не понимают этой природы материального мира, что эта материя подвержена в течение времени, цикличности существования, вот, все это периодически уничтожается. И поэтому они берутся за заведомо нереальную задачу. Они хотят остановить вот эти вот шесть изменений, шесть викар, которые, значит, описываются здесь в комментарии, что это рождение, рост, какое-то там существование, воспроизводство, увядание и разрушение. То есть эти шесть викар, шесть изменений не может мне давать никто. Вот. Но ученые говорят, мы остановим болезни, мы остановим старение, мы остановим смерть. Почему? Они не понимают, что это все Винаши, что это нельзя сделать. Вот потому что дело-то не в самой природе, а в том, что этой природой материальной движет сила времени, которая является волей Верховной Личности Бога. Вот этого нет понимания у материалистов. Если вы спросите материалиста, что такое время, он скажет, время – это форма движения материи. То есть вот просто материя движется, да, солнце встало, солнце село, день прошел, год прошел, ну вот, чтобы не сильно, так сказать, там печалиться по поводу того, что год прошел, мы порадуемся наступлению Нового года. Все, мы отлично решили, да? Вот. Нет, чтобы попечалиться, что еще один год ушел, мы порадуемся, что новый пришел. Такие вот хитрости, так сказать, мирского мышления, да? Вот. А этот, которому мы радовались, что он наступил, он через год также закончится, и мы про него забудем, мы будем опять праздновать новый, да? До тех пор, пока все это не закончится. Потому что так устроена материальная природа, ничего с этим невозможно поделать. Итак, когда мы не знаем особенностей материального мира, что он вот такой Винаша, подвержен периодическому и в конце концов окончательному и циклическому и окончательному уничтожению, что мы делаем, если мы не понимаем этой природы? Мы делаем ставку на него. То есть не понимая его временной природы, мы делаем на него ставку. Мы вкладываем деньги, мы вкладываем веру, надежду, ожидания определенные. И говорим, я буду здесь счастливым. То есть такие вещи говорит человек, который не понимает природы этого мира. И так он делает ставку на эти вещи. А материя, на которую он сделал ставку, она изменяется по своим законам, как мы только что сказали, да, под влиянием силы времени. А сила времени связана с чем? С кармой, правильно? С кармой. Карма – это штука неоднородная. То одно, то другое, там все это синусоиды, вверх, вниз, потери, приобретения и так далее, кризисы и прочие вещи. Вот. То есть материя под влиянием времени, под влиянием кармы фактически очень плохо предсказуема для материалиста, практически непредсказуема. Они пытаются заниматься прогнозированием, какой-то аналитикой и так далее, пытаются какие-то там закономерности выявить. Вот. Но до конца никто не может понять, как движется материя. Вот. Поэтому ставку они на нее делают, вот, но полностью гарантировать, что все будет хорошо, они не могут. Поэтому в любом договоре, который склоняет нас к неким обязательствам, последним пунктиком прописывается, вот если форс-мажорные обстоятельства будут, ну, знаете, там, война, землетрясение, там, конец света или что-нибудь еще, тогда этот договор, сами понимаете, не действует. Ну, а что мы можем поделать, да? То есть какие-то вот форс-мажорные обстоятельства, значит, обстоятельства непреодолимой силы, то есть какая-то сила, которая, ну, вне нашей власти. То есть они допускают эти моменты, да? Но это они все в конце мелким шрифтом, так, как бы, все будет хорошо, все хорошо. Но форс-мажор, ну, знаете, никто от него не застрахован. Вот, то есть они догадываются, что материя – это как бы такая немножко зона риска. Но альтернативы-то у них нет. Альтернативы-то нет. Поэтому все их планы связаны именно с материальным развитием. И вот этими пунктиками про форс-мажорные обстоятельства, они как бы пытаются себя защитить. Ну что, мы не виноваты, простите, произошло землетрясение, как это вот недавно в Мьянме, в Бирме произошло землетрясение. В Бангкоке строили новый дом, небоскреб, не достроили, и он разрушился. Потому что еще не было закончено. Все эти толчки пошли, и там прямо показывают на видео, как это сложилось все. Ну что, вот что теперь делать этому застройщику, что называется, да? Вот все, остались одни кирпичи, один мусор остался, да, ничего. Вот обстоятельства непреодолимой силы. Вот, то есть, они так смутно догадываются о ненадежной природе материального мира, но поскольку альтернативы нет, то вот, как говорится, на свой страх и риск они пытаются здесь все-таки строить это счастье. Но если мы, кроме винаша, кроме того, что подвержено разрушению, изучаем также самбхути, то есть вечное, то, что не подвержено разрушению, что у нас появляется? Альтернатива. То есть я понимаю, что запрос на вечность, он исходит из вечной души. И материальное тело рождено материальной природой, но само живое существо рождено духовной природой. Прабхупада в комментарии приводит статую из Вишну Пураны, где есть Верховный Господь, и у него разнообразные энергии. Парасия, Шактира, Видхаева, Шуэте, да? И вот есть высшая энергия, есть низшая энергия, есть пограничная энергия, которая по своей природе относится к высшей, но она является маленьким фрагментом высшей энергии. Поэтому она может попасть под влияние низшей природы. Также, да? Итак, если мы узнали о том, что сейчас, в данный момент нашего бытия, смешаны две совершенно разные природы, частичка, маленькая частичка духа, которая принадлежит самбхути, высшему миру, вечному неразрушимому миру, и это все облеплено, покрыто винаша, то есть материальной природой, которая подвержена разрушению, вся проблема тогда выясняется, состоит в том, что мы просто не можем их различить. И под влиянием иллюзии путаем, на что делать ставку. То есть мы большую часть своих сил, времени, внимания уделяем тому, что будет разрушено времени. А тому, что вечно, уделяем минимум времени или не уделяем вообще, если мы материалисты. Вот в этом принципиальная ошибка. И когда живые существа делают полную ставку и вкладывают все свои силы и все свои ожидания в материальную энергию, постепенно начинают запутываться, потому что энергии действуют определенным образом. То есть мы узнаем, что материальная природа начинается с того, что включается гуна благости. Гуна благости – это пробуждение. Сатва-гуна, сатья-юга, все все знают, все все понимают, все благостны, живут в полной гармонии с природой, культивируют свои отношения с Богом, занимаются йогой и так далее. Вот потом начинает возрастать гуна страсти, люди все больше вовлекаются уже в материальную деятельность, на духовную у них все меньше и меньше времени остается, они запутываются во всех этих социальных отношениях, в этих низших гунах, вот, постепенно начинает возрастать гуна невежества, а это означает все больше и больше конфликтов, все больше и больше вот этого непонимания, вот, а чем больше конфликтов и чем меньше понимания, тем хуже качество жизни, потому что люди живут в перманентном каком-то стрессе, в каком-то напряжении, в каких-то непонятных ожиданиях, никто ничего не может гарантировать, то есть живем как на вулкане, собственно говоря, когда вот что угодно может произойти, да, и вот это само по себе бросает вызов нашей природе вечности, да, то есть что живое существо не чувствует никакой уверенности в завтрашнем дне, находясь внутри этой материальной природы. Поэтому нужно знать и то, и другое, и вечную природу самбхути, и винаша, временную природу, чтобы наблюдать, как проявляется одна, как проявляется другая. И для того, чтобы в конце концов мы поняли, у какой природы нам необходимо найти убежище. То есть на какую природу нам все-таки нужно делать ставку, на материальную или на духовную. Если мы делаем ошибочный выбор, то как наперсточники, да, эти вот крутят свои стаканчики, идет там, под каким стаканчиком шарик? Кажется, под этим. Ах, нет, ну ладно, проиграл, да? Ну, сыграем еще. Вот, то есть вот эта вот игра постоянно, потому что материальная природа, она же очень соблазнительна, она постоянно предлагает разные варианты. Один вариант, другой вариант, третий, смотри, сколько всего, да? То есть мы живем в обществе потребления, где куча всяких разных производителей и людей, которые оказывают разные услуги, рекламируют свое, масса всего. Вот. И вот это вот, и каждый все это оформляет достаточно привлекательно, да? То есть, пользуясь тем, что Бог все привлекающий, все хотят себя сделать максимально привлекательными, продать себя подороже, вот это постоянно искушает нас, мы привлекаемся, потому что живое существо, оно не может не привлекаться чем-то. Это вот пограничная природа, она всегда находится в режиме какого-то соблазна. Что меня соблазнит? Одно или другое, да? И на основе того, что меня больше привлекает, я делаю выбор, туда или сюда. Вот, то есть, вот так же и действует материальная природа. Она привлекает нас. Духовная природа тоже привлекательна. Но оценить ее привлекательность могут только люди с развитым сознанием, с возвышенным сознанием. Вот они больше привлекаются духовной природой, потому что они понимают, что эта духовная природа как раз соответствует природе души. Точнее, душа соответствует природе духовного мира. У них есть такой разум. А большинство людей могут верить, что где-то как-то там какая-то высшая природа, там какое-то высшее благо есть. Но сила иллюзии такова, что им не хватает решимости выпутаться из вот всех этих вот связей, всех этих отношений, в которых они запутались в этом материальном мире. Вот. И поэтому духовная жизнь для них это как, вот, ну, как фантастика, что-то такое, вот, может быть, оно и есть, но к моей жизни оно отношения не имеет, потому что очень сильная обусловленность. И поэтому они слышали, да, что есть какие-то святые, есть там какие-то священные писания, есть там какая-то высокая жизнь. Да, они такие слова слышали, вот, но это никак с их опытом не пересекается, потому что очень сильная обусловленность. И проходит достаточно долго времени, пока живое существо, как-то вот зарабатывая свои духовные очки, что называется, да, вот, получает с течением времени возможность все-таки уже более свободно и независимо выбирать. И вот для, теперь для него духовная жизнь становится уже реальной альтернативой. Но если этого не происходит, что происходит? Опять же, живое существо полностью вкладывается в эту материальную природу, врастает туда сила времени, кармы, закручивает его вот так вот по рукам и ногам, и живые существа говорят, все повязан, не могу вообще, то есть все по рукам и ногам связан реально, да, вот, и таких запутавшихся людей, которые спешат куда-то там, кучу дел одновременно делают, казалось бы, они столько работают, они должны быть, ну, за такое количество работы уже там счастье должно быть вагон, да, вот, то есть так много работы, значит, много счастья, наверное, должно быть. А результат-то каков? Усталость. Усталость, зачем? Ты так много работал, что ты получил какую-то там, не знаю, там чашку чего-нибудь, да? Вот. Усталость уже полностью к вечеру. И только какие-то мечты, что когда-то, может быть, я буду наслаждаться. Какой-нибудь отпуск мне дадут там, да? На несколько дней, что-то еще. То есть вот так вот живое существо оказывается полностью пойманной в эту материальную природу. И Прабхупада делает интересный фрагмент, отмечает комментарий. Он говорит, что живые существа пытаются покорить материальную природу и наоборот оказываются полностью зависимыми от нее. Не получается ее покорить. То есть смотрите, ученые изучают материальную природу. С какой целью? Покорить ее, правильно? Поставить ее на службу человека. Это получается до какой-то определенной степени. Допустим, адиатма, индивидуальная душа, может покорить адибхуту, материальный элемент. Я могу из дерева сделать стол, понимаете? Вот я могу сделать стакан, в стакан налить воды, значит, сесть там в кресло мягкое, перед телевизором там, и наслаждаться. То есть адиатма, душа, может покорить адибхуту, материальную природу. Но адидаеву, это уже более высокий уровень, да, космос, полубоги, там все эти стихии, да, и так далее, он покорить не может. Вот, поэтому вроде бы как я сделал все для своего комфорта, все хорошо, все замечательно, и вдруг ни с того ни с сего там начинает грохотать сверху или качаться снизу там, или что-то еще, наводнение, пожар там, сколько вот в конце прошлого года погорел-то этот Лос-Анджелес, да, сильно, вот все эти там крутые, так сказать, обладатели своих там особняков и так далее. Просто два элемента, огонь и ветер. И они этот огонь потушить не могут, просто потому что ветер, сильный ветер, он этот огонь разносит. Они говорят, ну что мы можем поделать? Они там стоят с этим шлангом, что-то там поливают, вот, а этот огонь, а этот ветер, вернее, он разносит этот огонь, и все, и там сколько там погорело, там, не знаю, сотен или тысяч там всех этих особняков, там остались без всего этого. Вот, то есть это Адидайва, это, не знаю, там, кто может противостоять извержению вулкана там, или чему-то там еще, этим тектоническим сдвигам и соответствующим там, землетрясениям. Вот. Поэтому, когда атма, воплощенная атма, адиатма, покоряет вот эту вот адибхуту, какие-то тела материальные, да, я могу научиться кем-то там манипулировать или могу что-то усвоить, какие-то технологии, которые позволяют мне какие-то там материальные элементы, да, ими манипулировать, у меня ощущение, что действительно, да, я управляю, вот этим могу наслаждаться. Это один уровень, то есть и так действует майя. И отсюда у него возникает идея, что ну да, раз мы покорили вот этот вот как бы такой простой уровень материи, мы можем бросить вызов космосу. Мы покорим всю Вселенную. В этом идея. Были уже все эти деятели, там, Хираньякашипу, Равана, да, которые пытались выйти на уровень Адидаевы, сражаться с полубогами там и все прочее. Вот. Но мы знаем, что несмотря на какие-то, может быть, точечные временные успехи, в перспективе, так сказать, в далекой, все это закончилось для них плохо. Да? Вот. И поэтому так важно понимать природу этого материального мира, чтобы понять, как он действует на наше сознание, на нашу судьбу, и чтобы понять, на что ставку делать и на что ставку не делать. Это рискованно. Да? Если мы вкладываем в какой-то там банк-однодневку, вот, они денежки собрали, хоп, и слиняли куда-нибудь, да, и ничего этого нет. Да? Вот, то есть, мошенник фактически, чем он пользуется? Он привлекает, вводит в иллюзию, а потом исчезает. Вот точно так же действует материальная природа. Она привлекает, вот живое существо вкладывается в нее, потом меняются обстоятельства и говорят, знаешь, вообще все не так на самом деле. Вот, и больше мы тебе ничего не должны, это ты нам должен. Он говорит, как так? Все же было по-другому. Да? Вот это действует, так действует материальная природа, обманчиво. И поскольку живые существа играют вот в такие вот опасные игры с этим материальным миром, не понимая до конца его природу и вкладываясь в него, то это вызывает кризисы в разных сферах жизни. То есть кризис означает, что мы не ожидали, что что-то там пропадет, уменьшится там, или что-то там еще обрушится. Да? То есть кризис обозначает, что мы надеялись, что все будет работать, а оно в какой-то момент вдруг перестало работать. Да? Вот, и разные сферы жизни, политика, экономика, экология, культура, образование и прочие какие-то разные сферы жизни, семья, там, социальная сфера, взаимоотношения. Все эти сферы тем более подвержены кризисам, чем более люди делают ставку именно на материю, не понимая до конца природы этой материи. Не понимая, что материя – это не просто материя, а это инструмент в руках Бога, который через силу времени и через силу кармы эту материю определенным образом трансформирует. Вот и получается так ситуация, которая нужна Верховному Господу для того, чтобы воздать нам нашу карму, какие-то там наши желания исполнить и так далее. То есть мы думаем, что просто материя. Без понимания, что материя – это инструмент в руках Бога, и через другую, более тонкую силу времени, которая влияет на материю, Господь производит определенные действия. То есть мы не видим связи материи с первоисточником. Да? И не понимаем, как эта материя влияет на сознание джив. Они говорят, какая разница, что есть? Мясо, рыба, яйца, овощи, все. Они смеются над вегетарианцами. Говорят, вы какие-то смешные люди. Вот вы там, отказываете себе во множестве удовольствий. Да? Не пьете там вино. Там, смотрите, какие разные вина есть. Там, да? Элитные, выдержанные. Все. Вот какие деликатесные блюда там, и прочее, прочее. Какой-нибудь там салат из мозгов чьих-нибудь. Да? Вот. То есть, они не понимают, каким образом вот это все влияет на сознание человека. Потому что у них нет понимания, что сознание это экспансия души, и что у этого сознания другая задача. То есть именно вот это вот сознание, оно и и является вот этим самым фантазером каких-то идеалов, да, что мы бы хотели, чтобы жизнь была идеальна. Вот. Но вот натыкаясь на все эти препятствия материальной природы, которые разрушаются, разбиваются все эти надежды, разбиваются все эти ожидания. И человек, который сделал полную ставку на временную материальную природу, в конце концов оказывается разочарован. Все, он чувствует, что он остался в дураках. Все, потерял. Да? Играл, как игрок. Вот, он же приходит в казино не с целью проиграть, правильно? Он же приходит с целью выиграть. Вот, но выходит, как правило, оттуда с пустыми карманами, еще и в долгах. Понимаете? То есть вот таким вот образом материальная природа обманывает живое существо, потому что мы не знаем ее. Если бы мы знали ее природу, мы бы с ней относились очень осторожно. Мы бы нашли в этой материальной природе самый лучший режим существования. Самый лучший режим существования – это гуна благости. Вот, то есть, когда материальная природа не вредит живому существу. Потому что, когда мы опускаемся в более низкие сферы материальной природы, страсти, невежества, вот эти вот два состояния материи – они очень сильно искажают наше сознание. Мы глубоко погружаемся в иллюзию, совершаем массу ошибок, массу разных глупостей. Потом к нам приходят какие-то реакции. Мы говорим, мы хотели быть счастливы. Итак, мы живем сейчас в обществе, которое поражено вот этими всевозможными кризисами. Вот, в политике кризис, постоянные конфликты, в экономике кризис, большая нестабильность, да, в этой сфере, биржи там всякие там постоянно паникуют. Вот. Нет реальных ценностей. Реальной ценности нет. Люди торгуют воздухом, бумажками всякими танцуют. Какие-то вот цифры там, да, на экране только появляются. Там курс того, курс сего, там, цена акций на это, на то. Какое-то предприятие или там, какой-то политик сделал какое-то там заявление о том, что вводятся какие-то там пошлины, что-то еще. Сразу же на этой бирже там что-то там обесценилось или поднялось и так далее. То есть просто торговля воздухом. Если вот передо мной лежит реальное золото, я могу говорить все, что угодно. Оно не обесценится, потому что оно реальное, понимаете? Вот. А если вместо этого реального золота просто какая-то ну, номинальная, формальная ценность, да, вот она будет расти и уменьшаться в зависимости от заявлений политиков там, или чего-то там еще, каких-то всяких разных вот таких вот, ну, чисто внешних сотрясений воздуха, да? Вот, потому что это нереальные ценности. Это все виртуальные ценности. И поэтому они могут возрасти до небес или обесцениться там, и так далее. Потому что это нереальные вещи. А реальная вещь, когда перед тобой вот кусок чего-то там лежит, да, конкретного, вот эквивалент обмена золота, все. Что угодно про него говорите, он не обесценится и не подорожает, потому что вот он просто какой есть, такой и есть. Понимаете? Вот. Поэтому люди сейчас искусственно... искусственными вещами занимаются, вот, и политика, экономика, образование, культура, экология, все эти сферы очень сильно страдают, люди не умеют общаться с природой, в которой они живут, и поэтому мы видим, что человеческое такое очень агрессивное отношение к самой материальной природе, оно дорого ему стоит, потому что материальная природа отвечает, да, если вы, допустим, с каких-то там химических предприятий сбрасываете воду куда-то там в реку там или что-то еще, или выхлопы идут в атмосферу, мы же живем в этой атмосфере, мы же живем среди этой воды и так далее, вот, то есть это нужно много времени для того, чтобы почва все это отфильтровала, чтобы все это вот, в природе есть этот механизм самоочищения, вот, потому что в каждом атоме природы находится параматма, Верховный Господь. И параматма, обладая вот этой вот энергией благости, благость обозначает поддержание или самовосстановление. Самовосстановление. Вот, и поскольку параматма находится в каждом атоме, то в природе вот этот вот механизм самовосстановления, он работает. Вот оставьте все просто на какое-то количество лет, и вот оно само... Никто ничего не делал, понимаете? Но вот оно само нормализовалось, понимаете? Само нормализовалось. И как это само? Потому что есть высший разум здесь. И вот благодаря вот этой вот гуне благости, которая исходит из параматмы, той благости, которой она держит все, все постепенно восстанавливается в природе. Вот. Но люди, поскольку действуют в основном в страсти и невежестве, так очень импульсивно, да, с желанием каких-то вот кратковременных приобретений и выгод, вот, они делают эти вот какие-то очень жесткие и резкие шаги, и материальная природа наносит ответный удар, потому что, опять же, материальная природа, она не сама по себе. Опять же, мы должны помнить, что это инструмент в руках Верховной Личности Бога. То есть материальная природа нужна для осуществления наших материальных желаний. И поскольку в большинстве своем случаев люди не понимают ничего, кроме материи, то учат их тоже через материю. Через какие-то вот вещи, которые мы ощущаем через свой материальный опыт. Болезнь, потери, там что-то еще. То есть то, что вот мы можем конкретно ощутить на своем эмпирическом опыте. Итак, вот это вот сочетание кризисов в разных сферах вместе, образование, которое учит людей, чему-то оно учит, оно как-то они изучают прокрытие, материю, но в этом образовании отсутствуют полностью духовные измерения. Поэтому духовную природу не изучают. Винаша, то, что будет уничтожено, они изучают очень тщательно. А вот вечное, что не будет уничтожено, они не изучают вообще. Вот так действует иллюзия на живое существо, что оно не понимает, не отличает первичное от вторичного. Итак, все эти различные кризисы в разных сферах, соединяясь вместе, образуют так называемый метакризис. Метакризис – это глобальный, тотальный кризис во всех сферах. Итак, почему? Потому что сделали ставку не на то. Не на то, не учли законов материальной природы. Вот. И современное мировоззрение… Мировоззрение современного человека включает в себя пять основных вот таких вот принципов или подходов, которые, как кажется современным людям, объясняют реальность. Итак, первый принцип современного мировоззрения называется просто материализм. Материализм означает, что все исходит из материи, нет ничего, кроме материи. Все, только материя существует. И даже сознание, такая тонкая субстанция, они говорят, происходит из материи. Сознание – это продукт высокоорганизованной материи, так они определяют. То есть материя – основа всего. Нет никакой вот этой вот самбхути, вечной природы, есть только материя. Да? И так это первый признак современного мировоззрения – материализм. А второй принцип – это эволюционизм. Эволюционизм означает, что это материя, которая только одна единственная и есть, вдруг непонятно, почему стала эволюционировать. Мы не знаем, почему. Они говорят, как бы особых каких-то причин для эволюции нет. Но почему-то мы наблюдаем, что материя вот усложняется. Там какие-то простые соединения, да, там, какие-то там атомы почему-то собираются в молекулы, молекулы собираются там в клетки, клетки там собираются там в какое-то вещество уже и так далее. Какое-то усложнение происходит. Мы не понимаем, почему. Ну вот, говорит, эволюционизм. Мы же видим, да, смотрите, вот из примитивных людей или там с каких-то одноклеточных водорослей мы уже доросли вот до людей, которые ракеты в космос запускают. Это что такое? Это же, конечно, эволюционизм. Они говорят, вот так вот есть материя, а и материя по непонятным нам причинам почему-то эволюционирует. Это второй принцип вот этого современного мировоззрения. Третий называется редукционизм. Редукционизм, редукция, редакция означает сокращение. Сокращение, все лишнее, все, так сказать, там наносное мы убираем. И редукционизм означает, что все, абсолютно все можно объяснить вот материей, материальными законами, которые откуда взялись, непонятно. То есть происхождение законов, закономерностей материалист объяснить не может. Он говорит, вот есть законы, есть какие-то в природе константы, там есть какие-то вот закономерности, они просто есть и все, мы не знаем, откуда они. Но они есть. Вот и поэтому, просто изучая законы материи, мы можем все объяснить. И, ну что, подумаешь, там какие-то мутации, естественный отбор, там, не знаю, радиация, какие-то разные влияния, хаотичные какие-то вот слияния одного с другим, одно на другое повлияло. Вот эти вещи, они все и объясняют. Не нужно там какого-то сложного бога придумать, какую-то там судьбу и так далее. Это мы все редуцируем, то есть убираем, да, не нужно все усложнять. Потому что вполне достаточно этих всех материальных вещей, и вот этим мы все объясним. Все. Редукционизм, третий принцип. Четвертый принцип современного мировоззрения называется универсализм. То есть это означает, что везде действуют одни и те же универсальные законы, которые не меняются нигде и никогда. Вот, и поэтому, допустим, наблюдая какие-то процессы, которые происходят на Земле, они могут сказать, ну, поскольку законы универсальны, то то же самое будет верно и на Марсе, там, и в другой галактике, и Бог знает где, вот, потому что законы универсальны. Вот, и поэтому, изучая какой-то маленький фрагментик вот этого материального мира, они делают далеко идущие выводы о том, как устроен весь космос, какая там может быть жизнь или не может, что-то еще. То есть вот это называется универсализм, потому что им кажется, что так проще будет. Все везде одинаково. Все везде одинаково. Это универсализм. Вот. И последний принцип называется современного мировоззрения детерминизм. Детерминизм означает, что все предопределено вложенной информацией. То есть вот с той поры, когда открыли, допустим, молекулы ДНК и увидели, что это определенные информационные цепочки, которые развиваются с течением времени, и можно, изучая вот эти все вещи, понять, что уже будет, да, и вот отсюда уже рождается генная инженерия, что если вы хотите там то-то, то-то получить, допустим, добавьте там какую-нибудь хромосому или уберите там, или еще что-нибудь такое сделайте, да, вот, и вы получите там, не знаю, вот такой-то, такой-то там, не знаю, плод, да, вот, вот, пожалуйста, все эти ГМО, да, генно-модифицированные организмы. Это что такое? Это как раз вот теория детерминизма на практике, да, когда мы говорим, что вот мы хотим сделать, чтобы наши продукты, там, допустим, дольше хранились, там еще что-то такое, ну, вот для того, чтобы рынок работал, да, чтобы все там быстро не портилось. Все, мы вот, значит, какие-то определенные изменения в ДНК вносим, да, все на каком-то тонком таком микробиологическом уровне, да. Вот, и прекрасно все работает, то есть все же жизнь становится предсказуемой, хорошей, да, вот, детерминизм, есть генетический детерминизм, есть детерминизм окружающей среды, вот, или они говорят, допустим, что-нибудь там родителям, да, что поскольку вот вы там, ну, у вас какие-то там болячки есть, очень высокий риск того, что ваши дети там тоже могут все это унаследовать, понимаете, и те говорят, о, да, не будем, да, вот, то есть вот это вот все, эта вот концепция детерминизма, она фактически лишает живые существа свободы выбора. То есть концепция детерминизма в чем? Она вроде как в чем-то права, казалось бы, там аргументы есть серьезные, да, за то, что вот так оно и есть все. Но в чем ее негативная сторона этого детерминизма? В том, что она лишает живое существо духовной альтернативы. Поскольку нет ничего, кроме материи, вот, и материя, она вся вот детерминирована, да, вот по вот всем этим тонким законам, вот, то мало что можно изменить. Просто, как говорится, ну, расслабься и получай наслаждение от того, что есть, да? Вот. И это означает, что поскольку ничего нет, кроме материи, эти все компоненты связаны между собой, нет ничего, кроме материи, все объясняется материей, и материя вся детерминирована по своим законам, то о каком духовном развитии может идти речь при таком раскладе? Нет никакого духовного развития. То есть этот детерминизм, он фактически лишает живое существо всякой духовной надежды. Лишает его свободы выбора, свободы вложиться в духовную сферу. И мы знаем, что вайшнавское мировоззрение, оно тоже содержит в себе пять основных концепций, которые сформулировал Баладева Видьябушана. И Шрила Прабхупада говорит о них в «Введении к Бхагавадгите». Он говорит, что Бхагавадгита изучает пять основных истин. Ишвара, Верховный Господь, да, Джива, производная от него, Пракрити, материальная природа, Акала, сила времени, и Карма, законы деятельности, да, закон ответственности. И вот недавно ученые Института Бхактивиданты провели очень интересные параллели. Вот между этими пятью основными элементами современного мировоззрения и пятью элементами вот этой вот нашей сиддханты, то есть философии, да, то есть пять основных татв, истин, да, на которых строится понимание вообще реальности. И получилась такая очень красивая ведическая альтернатива современному мировоззрению, что вот каждому из пяти элементов современного мировоззрения соответствует один из этих вот пунктов сиддханты, который представляет собой четкую и ясную альтернативу этому. Вот. И понимание всех этих вещей, если, скажем, на практике его применять, оно как раз выводит живое существо из этого состояния перманентного кризиса. Потому что, как мы сказали, в кризис завело живое существо именно это вот неправильное понимание реальности. Итак, какая альтернатива материализму? Что все исходит из материи. Альтернатива простая. Все исходит из Ишвары. Из разумного источника, из Бога. Да? Об этом говорит Веданта Сутра. Ом джан мадия сиат. Ага. Абсолютно истинно, то, из чего все исходит. Итак, это первая альтернатива. Не просто какая-то материя существовала непонятно как, вот из нее все творится, и это вроде бы как убедительно, потому что мы видим все материальное. Да? Все материальное. Вот, и поэтому это как бы сильный их аргумент. Но если мы изучаем Санкью, науку о жизни, то мы узнаем, что сама по себе эта плотная материя, которая называется Дравья Шакти, 5 этих грубых материальных элементов, даже, точнее 8, да, 5 грубых, 3 тонких, вот, они все происходят из тонкой материи, которая называется там на разных стадиях своего существования, Прадхана, Махататва и так далее, да, вот, которая пребывает в потенциальном состоянии, непроявленном, Прадхана. Потом она проявляется как прокрити уже материальной природы. То есть мы узнаем, что да, вещи создаются из материи, но сама материя, как потенциал, как вот это вот Дравья Шакти, она принадлежит Верховному Господу. Поэтому альтернатива первому пункту современного мировоззрения, материализму, противостоит Ишвара. Все происходит не из материи, а все происходит из Верховного Господа, включая саму материю. Второй пункт. Эволюционизм, да, что вот материя почему-то сама по себе эволюционирует, этому наша альтернатива является джива, живое существо. То есть мы говорим, что материя эволюционирует, потому что внутри джива находится, живое существо, которое осознанно или неосознанно стремится к совершенству. То есть само вот это вот движение наверх, эволюция, да, раскрытие сознания, означает стремление дживы к Богу. То есть живое существо стремится приблизиться к Богу, даже неосознанно, понимаете? Когда люди рвутся в космос, там, куда-то там еще, и даже ну, ученые говорят, мы же хотим понять истину. То есть фактически они говорят, мы хотим понять Бога, просто они не понимают, что Бог и истина – это связанные понятия. Вот, поэтому само стремление живого существа наверх, то, что называется эволюционизмом, по сути дела есть не что иное, как приближение дживы к Ишваре, к Богу. Вот она основа эволюции. Вот почему живое существо стремится наверх, понимаете? И мы в этом процессе предлагаем что? Осознание Кришны – это и есть венец эволюции сознания. То есть, когда мы просто покорили, допустим, вот материальные элементы, да, Адибхуту, Адиатма победила Адибхуту, да, то есть я вот на улице дождь, и думаю, черт побери, придумал сапоги, да, или зонт, да, таким образом хитрая джива взяла, придумала какое-то противоядие против вот этих всех материальных элементов, вот я думаю, о, победил, отлично, да, но сам дождь я не могу остановить. Если в меня попадет молния там или что-то еще, ну тут зонтик, сапоги не спасут, понимаете? Вот. Поэтому сама вот эта вот идея, что я что-то там покорил, да, это без сомнения эволюция, но она этим не ограничивается, что живое существо просто там как-то сумело манипулировать этой низшей материей. Вот. Эволюция идет дальше, эволюция идет в сферу отношений с Богом. Вот. И поэтому Прабхупада говорит, сознание Кришны это есть высшие как бы... этап эволюции сознания живого существа, когда душа не становится Богом, а осознает его полностью, и осознает свои отношения с ним, и занимает правильную позицию в отношениях с ним. Вот что такое эволюция. Итак, второй пункт современного зрения – эволюционизм. Мы говорим «джива». Джива эволюционирует. Если бы не было живого существа, внутренне стремящегося к совершенству, никакой эволюции бы не было. Третий момент это редукционизм, да, что мы говорили, материалисты говорят, все можно просто объяснить материей, не нужно усложнять. И этому пункту с точки зрения нашей философии противостоит прокрити. Прокрити, материальная природа, которая состоит из этих самых 8 элементов, 5 грубых, 3 тонких, и она состоит из 3 гун. То есть три влияния на наше сознание – благость, страсть и невежество. и на сознание, и на тело. Вот поэтому, когда, допустим, вы спросите преданного, почему происходят те или иные вещи, он говорит, ну это гуны материальной природы, да, вот видите, там, допустим, ты поел какую-то несвежую пищу в гуне невежества, вот ты там отравился там и так далее, и так далее. Материалист скажет то же самое, ты тоже поел что-то такое плохое и отравился. Но чем будет отличаться принципиально эти два утверждения? Тем, что в одном случае просто там какие-то химические реакции, да, там у человека там его, ну, что-то с ним произошло с телом, да, и он побежал там в туалет. Вот. А в случае, когда мы добавляем вот это вот духовное понимание вещей, мы понимаем, что это невежество, гуна невежества побудила меня совершить невежественный поступок, и потом я лежу, и мне плохо. Мне плохо, меня тошнит, меня мутит, меня качает. Я думаю только о своем теле, потому что мне реально паршиво. То есть я вижу, что это не просто какая-то химия, а что есть еще определенный эффект на сознание. Понимаете? То есть действия, совершенные в невежестве, они этим же мне и отвечают, что я еще больше в это невежество погружаюсь. Вещи, которые там, процессы, которые совершены в гуне страсти, они сначала приносят, допустим, какое-то удовольствие, какое-то наслаждение, страсть, вот, но рано или поздно эта страсть превращается в невежество. Любовь превращается в ненависть и прочие, прочие всякие разные вещи, это мы регулярно наблюдаем. Да? Вот, то есть Пракрити объясняет вещи значительно более подробно, чем вот эта вот концепция редукционизма, потому что если все объясняется, сократить все до материальных элементов, да, потому что они говорят, ну, мир в основе прост, элементарные частицы, да, вот там атомы, субатомы и так далее, и все эти микрочастицы, они никакого смысла, они сознания в себе не несут, никакого, какой информация в них заложена, минимальная абсолютно, да. Но если мы говорим, что Пракрити, материя является альтернативой этому редукционизму, то опять же вспоминаем, что материя – это не вещь в себе, а это инструмент в руках Бога. То есть она действует не просто потому, что какие-то химические реакции, а потому что меня, живое существо, находящееся в материи, нужно чему-то научить. И поэтому Верховный Господь, будучи моим доброжелателем, да, вот, он может меня там как-то немножко прижать через материальную природу, да, вот, но это не просто какие-то химические реакции или физические законы. Это некое назидание, это некое обучение, потому что после всех этих ситуаций, что люди говорят? Они какие-то выводы делают, понимаете? И вот эти выводы означают, что я нахожусь в процессе обучения. А если есть процесс обучения, значит, кто-то учит. Я просто этого учителя не вижу. Если я чему-то научился через какую-то, может быть, болезненную ситуацию, это процесс обучения. А в обучении всегда есть учитель, ученик и сам процесс обучения. Но поскольку учитель, он, так сказать, скрыт, да, вот, то мы думаем, о, там жизнь научит, они говорят. Ну, вот ты меня не слушаешь. Ну, жизнь тебя научит. А какая жизнь? Что такое жизнь? Какая жизнь научит? Господь научит через какие-то материальные обстоятельства. Как говорится, что с неразумными людьми он разговаривает на языке обстоятельств. Итак, редукционизму мы противопоставляем Пракрити, материальную природу, с ее многообразными функциями, с влиянием гун и с пониманием, что эта материя является инструментом в руках Верховного Господа. Далее, универсализм, да? Который утверждает, что все везде одинаково, везде все законы действуют совершенно идентично и так далее. Этому пункту наша философия противопоставляет принцип калы, времени. То есть, опять же, время – это не просто какая-то вот такая слепая сила, которая вращает вот эту всю карусель материальной жизни, вот, а это воля Верховной Личности Бога. То есть Кришна учит всех по-разному. Поэтому вот этот вот так называемый универсализм, что все для всех будет одинаково, это неверно. Вот, потому что через одну и ту же ситуацию, абсолютно через одну и ту же ситуацию, разные живые существа с разным сознанием будут делать разные выводы. Пример. Возникает конфликтная ситуация во дворце пандавов, что, значит, Видура пытается защитить, ну, вернее, Кауравов, ну, в общем, короче, в Хастинапуре там, да, вот, возникает конфликтная ситуация, Дурьотхана имеет свои какие-то планы, значит, как-то прищучить пандавов, полностью узурпировать власть и так далее. Вот, Видура пытается ему противостоять, он пытается, значит, защищать интересы пандавов и так далее. Вот, и, значит, этот Дурьотхана в гневе говорит: все, значит, ты ешь нас хлеб, мы тут тебя кормим и так далее, а ты тут какие-то плетешь свои интриги, ты на стороне наших врагов, вообще пошел вон отсюда, да? Он выгоняет Видуру из дворца. Вот, то есть одна и та же ситуация. Одна и та же ситуация. Согласно принципу универсализма, то есть она должна быть понята, ну, всеми одинаково, да? Вот, но Прабхупада в комментарии там объясняет, что когда эта ситуация произошла, Дурьотхана находился под влиянием внешней, материальной энергии, он был в майе, поэтому он так действовал. Вот. А на Видуру эта ситуация подействовала таким образом, что пробудилась как раз духовная энергия. Он подумал: ну что ж, прекрасно, значит, видимо, моя материальная карьера закончилась. И он отправился по местам паломничества. И вернулся оттуда весьма, так сказать, духовно обогащенный. И спас даже своего старшего брата, Дхритараштру, дав ему там такие мощные напутственные наставления. И то есть один и тот же момент времени, одна и та же ситуация. На материалиста действует материальная энергия, на преданного действует духовная энергия. Поэтому один через эту ситуацию деградирует еще ниже Дурьотхана, Видура идет на повышение. Весь универсализм распадается. Только кажется, что все для всех всегда и везде будет одинаково. Вот, поэтому мы противопоставляем универсализму Калу время. И опять же, время — это то, что является проводником воли Бога. Кришна хочет научить через время одного вот этим вещам, другого другим вещам. Поэтому, хотя внешне происходят одни и те же события, понимание совершенно разное, поведение совершенно разное, и вектор движения совершенно разный. Один идет вниз, другой идет вверх. Понимаете? Вот, и поэтому, допустим, говорить, что просто изучая материальный мир на основе какого-то вот, ну, доступного нам поля деятельности материального, да, и делая выводы, что вот тут все раз, вот тут все вот так, значит, и в других местах все будет абсолютно точно так же, это очень самонадеянное утверждение. Вот, потому что у всех живых существ они живут в разном времени. И там Прабхупада в комментарии, там не весь комментарий читал, потому что он очень большой, там некоторые выпустил фрагменты. Вот, он говорит, допустим, что люди живут в одном времени, то есть восприятие времени, полубоги живут в другом времени. Вот, и, допустим, там вся эпоха, там Маха-юга, да, которая для нас длится там несколько миллионов лет, 4 миллиона 320 тысяч, он говорит, для полубогов эта Маха-юга, она длится там всего лишь 12 тысяч лет, по их исчислению, да? Все, то есть, если работает принцип универсализма, то почему восприятие разное у всех живых существ? Потому что у них разная карма, разная природа и так далее, время по-разному воспринимается. Итак, через силу времени Верховный Господь осуществляет различную карму, учит людей разным вещам. И в одних и тех же ситуациях люди учатся абсолютно разным вещам. Вот, поэтому, если бы универсализм был верен, то все бы все понимали одинаково и действовали бы абсолютно синхронно. Вот, но мы видим, что люди абсолютно разные делают выводы, потому что они по-разному обусловлены. И последний этот принцип детерминизма, который является пятым элементом современного мировоззрения, детерминизму мы противопоставляем карму. Карму. Вот, то есть карма во многом совпадает с идеей детерминизма. Да? Мы знаем, что действительно многие вещи предопределены. Многие, но не все. Вот, потому что мы знаем, что карма сама по себе формируется под влиянием элемента свободы. То есть неправильно раньше, в прошлом, использованная свобода на нынешнем этапе превращается в предопределенность. То есть сейчас я попал в какую-то, допустим, сложную ситуацию, с которой я не могу выйти, да, которая оказалась результатом какой-то ошибки в прошлом. И совершил эту ошибку в прошлом на основе определенного свободного выбора. Я мог бы этого не делать. Но я сделал эти вещи, да? И вот я сделал неправильную ставку, неправильный выбор, и теперь эта вот свобода выбора обернулась некой предопределенностью. Вот поэтому мы видим, что карма и детерминизм во многом совпадают. Но в чем отличие принципиальное? Отличие состоит в том, что, а поскольку все-таки свобода выбора у меня есть, то я могу на основе духовного знания начать делать правильные выборы, и я поднимаюсь в более высокую гуну. Чем более высокая гуна, тем больше свободы. А чем больше свободы, тем меньше детерминизма. То есть при всей такой внешней схожести идеи кармы, идеи детерминизма, принципиальное отличие состоит в том, что карма преодолима. Иногда сложно преодолима, но преодолима. Вот, то есть, если я на уровне сознания, на самом глубинном уровне бытия, начинаю принимать духовную энергию, духовное знание и так далее, то вот эти вот внешние ограничения кармы, они на меня продолжают действовать, но в конце концов они остаются, имеют отношение только к внешней оболочке. А само живое существо внутри, оно приобретает свободу. В то время как при детерминизме, поскольку отсутствует отличие души от тела, все, что происходит с телом, автоматом происходит и с сознанием. То есть сознание при детерминизме не имеет свободы выбора, свободы от тела, понимаете? Это все одно. Вам сделали больно, вам плохо в сознании. Вас погладили, вам сделали хорошо, вам хорошо в сознании. То есть четко связано сознание и материя. Но поскольку мы узнали, что Прокрити, материя и джива, живое существо, они обладают абсолютно разной природой. Джива относится к категории самбхути, вечная, а материя относится к категории винаша, то есть уничтожимая. Вот это разные вещи, хотя они и слиты сейчас воедино. Вот, то благодаря усилению души, через контакт с Ишварой, с Богом, через бхакти, через преданное служение, через йогу, у дживы появляется сила и сознание, решимость противостоять материи. Всему этому детерминизму и всей этой карме. Вот в этом принципиальное отличие. Поэтому мы видим, что вот этот вот метакризис, такой глобальный кризис, в котором мы живем, в разных абсолютно сферах жизни, вызван именно тем, что живые существа путают себя с материей, не понимают своего принципиального отличия, что джива и прокрити, и материя разной природы. Под влиянием этой иллюзии они делают полную ставку на материальную природу, не понимая, что она винаша, что она будет уничтожена, проигрывают все и чувствуют себя несчастными. Поэтому здесь Свамбху Ваману и говорит в этом стихе «Самбхутим ча винашам ча». То есть необходимо понять и то, и другое, чтобы понять, что принесет живому существу контакт с вечной природой, и что принесет живому существу контакт с временной природой. И различие будет очень существенным. Очень существенным. И поэтому, когда человек понял и то, и другое, и сделал правильный выбор в сторону духовной энергии, вот тогда он приходит к этому состоянию, как там последняя строчка этого стиха, «Самбхути амритам ашнуте». Познав самбхути, вечную природу, он амритам ашнуте, пьет нектар амриту. Ашнуте буквально пьет означает, да? Вот, то есть смысл в том, что если мы просто встали на духовный путь, это не означает, что материя нас больше не интересует, потому что мы остаемся в царстве материи, и поэтому мы должны понимать, как она влияет на нас, мы должны понимать, а какие перспективы у нас будут, если мы вкладываемся в материю. Вот, и мы должны понимать, что есть альтернатива, духовная альтернатива. И вот это вот понимание и того, и другого, и разных перспектив вложения в материю и в дух, вот это и позволяет живому существу сделать правильный выбор. Хари Кришна. Прошу прощения, может, было немножко сложно. Но это вот я по мотивам недавно Гусами Махарадж давал этот семинар. У него там альтернатива ведическое мировоззрение и альтернатива современному мировоззрению. Там вот они интересные эти вещи рассказывают.
Принципы современного мировоззрения – это какая-то философия? Где они сформулированы вот в таком виде? или это вы как бы пунктами?
Да,
это ваши или
пять?
Нет, это не мои пункты. Вот это как раз то, что взято вот из этой презентации. Вот это группа ученых, преданных, которые хорошо понимают, что такое современная наука, современная философия, современное мировоззрение, как оно все сформулировано и что стоит именно вот за каждым из этих вот пунктов. Это они провели вот эту вот...
Это они выцепили современные все философии?
Да, да, да. И провели параллели с нашей философией. Да.
А вот как вот эти пункты называть? Здесь вы назвали, что это пять та духовная альтернатива, а вот это получается пять принципов чего? Материализма?
Пять элементов современного мировоззрения. То есть материализм – это один из, то есть как бы это философия, которая гласит, что материя – это вот все, что есть, она является источником всего. Ничего нет за материей, ничего нет выше материи. Вот это называется материализмом. И поэтому они все объясняют материалистически. И поэтому они говорят, все эти физиологи, они говорят, вот мы в мозгу нашли там какой-то участок мозга, который отвечает за веру в Бога, там, или какой-то там ген Бога они нашли, или еще что-нибудь такое. То есть они говорят, что это вот какой-то просто ген так работает, а поэтому вы думаете, что есть какой-то Бог. Да, все.
Вы сказали, что самый лучший режим – это режим буна благости. Да? То есть, соответственно, такой вопрос. Когда приходит к нам реакция, какая-то правильная реакция, возвышенная реакция, возвышенное поведение. Организм управляет, в том числе в материальном мире, да, вот здесь наши управляют, в том числе гормоны, то есть какие-то безусловные реакции. Как правильно реагировать, когда приходит карма, вот как от безусловности вот этих каких-то автоматизма, да, как переучиться, как перепрограммироваться?
Это от уровня развития сознания зависит. То есть полностью избежать каких-то безусловных реакций мы не можем. Вот, но если у нас есть духовная культура, тогда мы сможем с ними достаточно быстро справиться. То есть то, что приходят какие-то безусловные реакции, это просто реальность, да? Ничего с этим поделать невозможно. Но если у человека нет духовной культуры, тогда вот эти вот безусловные реакции, они становятся главными доминирующими. И поэтому человек ходит загруженный всеми этими вещами. Он в кризисе, он в депрессии, там то да сё. Ему кажется, что мир вообще рухнул, ничего невозможно поделать, да? Это так вот диктует ему ум, допустим, под влиянием гуны невежества. Но если этот же человек обладает духовной природой, вернее, уже развивается духовно, хотя вот эти все состояния к нему приходят, может быть, томасичные, какие-то депрессивные, он с ними может быстрее справиться, потому что у него есть эта вот духовная природа. Понимаете? В то время, как если у человека нет этой духовной силы, он может попасть в какой-то очень затяжной кризис. Ну, понятно, что связано с кармой, там, с какими-то разными периодами влияния, там, планет и так далее, все. Это чисто кармические вещи. Но от духовной практики мы приобретаем вот это вот сознание, которое позволяет нам всегда быть выше ситуации. То есть ситуацию мы изменить не можем. Она произошла или она происходит, допустим, да? И она неприятна, эта ситуация. И мы с этим что поделать не можем. Но благодаря более высокому сознанию мы с этим легче справляемся и даем этому определенные оценки, духовные оценки, понимаете? Не материальные оценки, а духовные. Мы можем сказать, что это человек, который причинил нам неприятности, он там негодяй там, или еще что-то такое, да, вот, и кого-то там заклеймить там, и все прочее. Вот, ну, так ум работает, он по-другому не может работать, понимаете? Он все время постоянно оценивает там, хорошее, плохое, приятное, неприятное. Вот, но если есть духовный разум, он говорит, да, это все неприятно, но какой мне нужно извлечь из этого урок, понимаете? На уровне безусловных реакций уроки вы извлекать не можете. Вы просто полностью в эмоциональном состоянии находитесь. Вас просто накрыли какие-то эмоции, и они вас несут. Вот. И единственное, что может вам помочь увидеть все это свыше, это духовный разум, который пробуждается в процессе духовной практики. И тогда этот духовный разум, он выступает как анестезия, как обезболивающее. которая, может быть, не полностью освобождает от боли, но смягчает ее.
Вы сказали о том, что в мире благости у нас все восстанавливается. Вообще, в принципе, в этом мире, да, в нашем, есть режим самовосстановления. Вот природу, если ее оставить в покое, через какое-то время, да, все там восстановится и будет расти, и все восстановится. Почему, являясь частью материальной природы, наше человеческое тело не самовосстанавливается? То есть, хотя, в принципе, по идее, закон самовосстановления должен...
А оно восстанавливается? Смотрите, допустим, человек порезал палец, да? Вот. Можно сразу побежать там, к врачу, там что-то еще, зашивать дырку, там, йодом мазать, пластырь клеить. Но, допустим, у вас нет никаких вообще ресурсов, вообще никаких, ничего, да? Вот просто вот порезали и все, и где-нибудь там в лесу на необитаемом острове находитесь, ну, нечем, никаких у вас там, никаких возможностей нет, да? Что, оно не будет разве само заживать? Оно будет само заживать. Может быть, немножко дольше, да, чем если бы вы обработали, допустим, там быстрее. Но с течением времени все живет и будет просто рубец, какой-то шрам будет, понимаете? Вот, то есть, вот этот вот механизм самовосстановления в теле есть. Но этот механизм самовосстановления, он не означает, что мы теперь будем жить вечно. Та же природа, допустим, какой-то там было, ну, вот эта авария, там, Чернобыль, там, да, все это радиационное заражение, уже сколько лет там прошло, да, с этого 86-го года, вот почти 40 лет уже прошло, в принципе, там уже живут нормально. То есть, ну, еще, может быть, не полностью, какой-то там фон есть, но, в общем, там жизнь идет, понимаете? Вот, даже как-то бурно что-то там расти начало, там, под влиянием этой радиации. Вот, то есть, ничего не делали, ничего. Но в природе этот механизм самовосстановления работает. Но это же не значит, что там вся эта травка, которая растет, она вот вечная травка, да? Одна засохла, другая выросла, понимаете? Вот, поэтому, допустим... Человек, ну, грубо говоря, там, с похмелья, да, вот, и ничего не делает. С течением времени все эти токсины выйдут, и он восстановится. То есть, благодаря присутствию параматмы, механизм самовосстановления работает. Или, допустим, там человек, ну, не знаю, там, поволновался, или какая-то у него была большая нагрузка, там, что-то еще, лег, успокоился, поспал, все восстановилось. Потому что параматма так тело контролирует, что вот это восстановление, оно работает. Но это совсем не означает, что мы будем жить вечно. То есть, в рамках, в целом, уничтожающейся природы, винаша, вот, для того, чтобы мы не сразу уничтожились, а чтобы какое-то время пожили, для этого механизм самовосстановления работает. Да, еще, ну давайте.
Вопрос такой, если мы находимся в материальном мире, винаша, и как части духовной природы, мы не осознаем, то есть у нас нет каких-то подсказок, да, что этот мир временный, то есть из-за того, что идет цикл времени, да, зима, весна, лето, осень, снова весна, мы чувствуем, что все постоянно, что за холодным периодом наступит теплый, за трудностями наступит хорошее. И нет вот этих предостерегающих каких-то сигналов. Остановись, время твое, время, ну, как бы, конечно. То есть, по идее, если живо не встретит какого-то духовного человека, а по сути она даже не может осознать, что вот все это настолько скоротично, что раз, и в какой-то момент ее не станет. Почему?
Ну, вы зря. У Ямараджа много инструментов, так сказать, сообщить нам о том, что все временно. Разве мы не знаем, что периодически люди умирают? У кого не умирали бабушки, дедушки, родители там и так далее? Где наши все прапредки? Их уже нет давно, понимаете? Вот. Это четкие сигналы, что это когда Ямарадж спросил Юдхиштхиру, что самое удивительное в этом мире, Юдхиштхира сказал, самое удивительное это то, что каждый день миллионы живых существ отправляются в царство Ямараджи, а те, кто остаются, думают, что это их никогда не коснется. Потому что джива вечна. Потому что джива вечна. Поэтому она уверена, что ее это все не касается. Да? Вот. Но действительно ее это не касается, но это коснется ее тела, понимаете? Потому что джива, самбхути, она вечная, а тело винаша, разрушимое.
Мы не согласны.
А?
Мы не согласны.
С чем мы не согласны?
С тем, что это коснется нашего тела.
А, ну да. Ну, джива так думает, да.
Выбор, он ежедневный, каждый день мы выбираем там,
Ежесекундный.
Ежесекундный. Ежесекундный. То есть это вот мы в процессе постоянно будем находиться. Нет такого, все, я выбираю идти духовным путем.
Нет, нет, есть, нет, есть, допустим, глобальные решения, да, говорится, что вот я решил предаться Кришне. Это мое глобальное решение, которое я когда-то там принял, да? Вот. А теперь мы просто подтверждаем его какими-то своими кратковременными, сиюсекундными выборами. Что я ем, что я пью, что я слушаю, что я смотрю. Это как бы подтверждение того же выбора, который... Либо, либо я... отступает от этого выбора, потому что, допустим, я каништа, не твердый, да, поэтому я пообещал что-то, но я в своем обете, допустим, не тверд, да, я не против него как-то, но вот говорю, ну да, я вообще не против Кришны, но вот сейчас мне хочется вот чего-то другого, да, завтра, Кришна, я к тебе вернусь.
Никуда не уходи.
Да, так, у вас тут были какие-то вопросы.
Получается, когда человек находится в уме благости, соответственно, он ест, что положено,
и сколько положено.
Да, придерживается порядка дня.
Это преданных касается. Вот. Потому что то, что положено, это просад. А вот сколько положено, это отдельный вопрос.
Само собой, у него постоянно сознание находится в активно доброжелательном режиме. То бишь для него, ну, даже для того человека, который в страсти и в невежестве, одинаковое событие для него же будет восприниматься гораздо проще. И не с таким отрицательным подтекстом. Соответственно, и его реакция будет гораздо слабее, ну, более сглаженная и разумная. И вот этот процесс и самовосстановление для него же будет идти быстрее.
Конечно, то есть чисто психически, вот так вот, морально, ментально человек будет быстрее восстанавливаться, чем больше гуны благости. Чем больше в нем страсти и невежества, тем на дольше все вот эти вот кризисные процессы внутри ума будут затягиваться.
И получается как раз цикл такой. Если в невежестве, то негативный цикл, то бишь человек хуже себя чувствует, больше себя накручивает и становится еще хуже себя чувствовать.
Ну да.
Соответственно, психическое разрушение переходит на физическое.
Да, это вещи связаны, психосоматика тонкая влияет на физическое. Ну, физическое тоже на тонкое влияет, потому что если человек, допустим, что-то там, ну, какая-то у него тяжелая травма, или он стал инвалидом, да, вот, вероятнее всего он тоже в какую-то депрессию погрузится, потому что здесь обоюдное влияние и внешнего на внутреннее, и внутреннее на внешнее. Да.
Вот когда мы разбирали четвертую пару, универсализм и принцип времени, вы привели такой пример, что время для всех течет перед этим еще сказали, что время является проводником воли Бога. И вот правильно ли думать, что помимо вот этого количественного измерения времени, есть еще и вот это внутреннее, может быть, тонкое, качественное его различие в отношениях Бога через время с разными дживами?
Да, то есть само восприятие скорости времени разная, но и время же наполнено гунами, то есть время это как раз та самая сила, которая гуны запускает, поэтому мы видим, что одно живое существо, как Прабхупада говорит, лучше одно мгновение провести в сознании Кришны, да, чем, допустим, всю жизнь в невежестве, то есть есть количественные показатели, да, одно мгновение и вся жизнь. И, конечно же, вся жизнь лучше, чем одно мгновение. Но Прабхупада говорит, лучше одно мгновение в сознании Кришны провести, чем всю жизнь в невежестве. То есть этим он показывает, что качество важнее количества. Вот. И совершенно очевидно, что человек может иметь долгую жизнь, допустим, да, в количественном плане долгая жизнь, но она может быть некачественная в плане гун, то есть он живет там, копошится, как жук в навозе какой-то, да. Вот. Другой человек может иметь более короткую жизнь, то есть по количественным показателям они меньше, но она наполнена большим качеством. Вот, поэтому совершенно очевидно, что время, оно включает в себя две вот эти вот категории. Продолжительность, количественный фактор, и качество. Потому что как раз гуны, это и есть тонкая анатомия времени. Говорится, что это сила времени, как Бхагаван определяет время. Время, сила кала, это что гуна в яти крама, то есть то, что выводит из равновесия три гуны материальной природы и запускает все вот это вот разнообразие, которое порождают гуны.
Ученого достаточно изощрен. И вот мы все знаем, что существует много разных методов объяснений, там, аксиомы, исключение там, и так далее. Аксиома, это, наверное, ну, то есть аксиома, наверное, вайшнавской философии в некотором смысле, в некоторой части противостоит философии Ачинтья Пхеда. Да, как бы.
Аксиома означает то, что не нужно доказывать, самоочевидные вещи, аксиоматические. То есть, допустим, теорему нужно доказывать, а аксиому доказывать не нужно.
Я имею в виду в том смысле, что ученые как бы...
То есть, аксиома это то, что можно сказать, то, что по умолчанию. То есть, мы принимаем вот какие-то вещи как стартовые, неизменные по умолчанию.
Но часто аксиомы, они сами аксиомы, почему такая, ну, как бы, скажем так, такой столб, они не могут объяснить. И поэтому называют это аксиомой.
Да, да. То есть никто не понимает, что такое число π, откуда оно вообще взялось, да, но вот оно лежит в основе там, многих расчетов. Вот оно есть, да? Все.
Непостижимое.
Да, это из сферы Ачинтья. Вот. Оно непостижимое, при этом оно очевидное. То есть без него никуда, допустим, да? Вот, какая-то константа, да? Или мы это называем, там, допустим, догма, да, какие-то вот такие неизменные вещи. И вот эти вот пять вещей, о которых мы сказали, которые вывел Баладе Видьябушина, Ишвара, Джива, Пракрити, Кала и Карма, это тоже вещи, которые доказывать не надо. Потому что они, ну, кроме Ишвара и Дживы, они, ну, более-менее самоочевидны. То есть мы видим материю, как течет время, как там происходят разные события, карма и так далее. Вот. Но эти все три последние очевидные категории, они совершенно невозможны без влияния двух других факторов. Без Дживы и без Бхагавана, без Ишвары. Потому что тогда совершенно непонятно, кто запускает всю эту силу времени, там, контролирует все эти процессы и для чего это нужно. То есть Джива, она в этом случае будет как бы заложником ситуации или студентом. Да? Вот. А Ишвара, он будет учителем, который обучает через Пракрити, Калу и Карму живое существо. Да.
В момент создания Вселенной, получается, первое создается время, оно потом из него... преобразуются гуны?
Нет, нет, нет. Это нужно изучить 26 главу третьей песни Бхагаватам. 26 глава третьей песни Бхагаватам называется «Начало материальной природы». Вот. И там как раз Капила Муни объясняет, что зачем. Вот. И есть даже схемка функциональная, я могу вам скинуть ее, вот, как там все... там наверху, значит, ну, Махавишну. Почему Махавишну? Потому что, ну, материальное творение, а он как бы главный аватар в материальном творении. Махавишну, его взгляд, вот это вот Кала Шакти, да, энергия времени, вот, потом, значит, там идет вот это вот Прадхана, непроявленно, то есть в Прадхану через взгляд он вживляет Дживы, то есть как вот, допустим, этот самый садовод или огородник, он бросает семена в грядку, да, вот точно так же Махавишну через свой взгляд бросает Дживы в Прадхану, в непроявленную материальную природу, и вот эта непроявленная материальная природа Прадхана, значит, становится вот этой вот махататвой, которая потом превращается в Пракрити. Пракрити тоже проявлено, когда Дживы просыпаться начинают. Вот. И Дживы имеют свою свабхаву. Свабхава это обозначает прошлая карма, нереализованная с прошлого цикла творения, которая осталась. Вот. И теперь уже, благодаря силе времени, эти все вещи прорастают, вычленяются аханкара, ложное эго. И это ложное эго действует в трех гунах: благости, страсти, невежества. Под влиянием благости появляется гьяна шакти, энергия познания. Под влиянием гуны страсти появляется крия-шакти, энергия творения. И под влиянием гуны невежества из ложного эго выделяется дравия-шакти, материальные элементы. И вот теперь дальше пошло уже. Гьяна-шакти, ее символизируют полубоги, вот, значит, и ум. Вот, крия-шакти – это живые существа вместе с праной и чувствами, и разумом. Вот, а дравия-шакти – это уже просто поле деятельности, в котором мы действуем. Вот так, если коротко эта схема выглядит. Это все вытекает из 26 главы, вот это третья песня Бхагавата. Надеюсь.
Вот совсем не делать ставку на материальную энергию мы не можем, потому что мы постоянно с ней взаимодействуем, так или иначе, да, мы какие-то планы строим, ожидаем от нее каких-то реакций. С материалистами все понятно, а преданный, вот он как-то по каким-то косвенным признакам может понять, излишне он делает ставку на материальную энергию, или все-таки это приемлемо?
Конечно, он должен иметь как бы он опять он должен знать, что такое вот эта винаша, да, то есть природу, что это вещи, которые по-любому, а как бы это все ни выглядело прекрасно или ужасно, он должен понимать, что это и прекрасное, и ужасное, что в его жизни присутствует, оно будет винаша, уничтожено. То есть оно временно. Это у него должно быть как бы, ну, на уровне вот понимания по умолчанию, которое не подлежит никакому сомнению. Вещей каких-то не было, потом они появились, и когда-то они опять исчезнут. Вот, и поэтому, да, мы не можем не делать ставку на материю, так же, как мы не можем не ходить по земле. Да? Вот, мы не можем не ходить по земле, мы по ней ходим, да? Вот, но мы должны ходить как? Осторожно. Да? То есть мы понимаем, что вот сюда можно наступить, сюда нельзя наступить. Да? Вот, то есть нужно идти по материальному миру, как по минному полю. Вот, потому что, хотя и не видно этих мин, да, и они порой закамуфлированы в какие-то там бытовые предметы, игрушки или что-то там еще, да, вот, но мы не можем не ходить. И иногда кого-то взрывает там, да, вот, а у кого-то есть, не знаю, там миноискатель, который чувствует все вот эти вот вибрации, да, и он обходит все это. То есть духовное знание само по себе, оно выступает в роли определенной страховки. Вот, то есть, да, я иду, и почему я сравнил с минным полем? Потому что Бхагаватам говорит, что в этом материальном мире нас опасности подстерегают на каждом шагу. Падам, падам, я отвипадам, на те шам. На каждом шагу это и означает, что мы фактически идем по минному полю. Вот, и вот человек ехал-ехал, все нормально, через секунду бух, уже какая-то авария, и все там, руки, ноги, голова в разных местах, понимаете? Вот, то есть, а до этого, а другие проехали по этому же месту 5 минут назад и полчаса позже, и ничего. А вот он, как говорится, встретил что-то там такое, да? А? Судьбу свою встретил. Вот, поэтому правильное понимание, значит, вот этой вот природы, это одно. И человек не должен связывать слишком много ожиданий. То есть он делает то, что должен в материальной природе. У него есть определенный долг, да? Вот если у него там есть, если он семейный человек, хозяйство, да? У него есть определенный долг. Но при этом он понимает, что вот эта вот неопределенность материальной природы означает, что она может какие-то приносить нам неприятные сюрпризы. Вот. И внутренне он должен быть к этим вещам готов. То есть он не может вот так вот просто, знаете, безоблачно радоваться, как вот наивный материалист, который верит, что нет ничего, кроме материи, и эта материя ему полностью послушна, и у него все под контролем, и никогда с ним ничего не произойдет. Это вот такой наивный материализм, да, все будет классно, там все будет хорошо, да. Вот. А преданный, он, естественно, должен быть на позитиве, вот, но его позитив рождается не из самоуверенности в себе, а его позитив рождается из зависимости от Бога. Что даже если как бы тут что-то рухнуло, у преданного у него всегда есть план Б, который связан с самбхути, с вечной духовной природой. Видуру выгнали, он мог бы сказать, ой, там, простите, там, извините, пустите обратно, кушать хочется, еще что-нибудь, да? Вот, там, он мог бы пойти на попятную, правильно? Извиниться там и сказать, ну, кутерять место при дворце, ничего себе, это же серьезно, да? Вот, и Дурьотха сказал бы, ну, ладно, заходи, ну, смотри, веди себя там хорошо, да? Но он же не стал так делать, правильно? То есть он четко, у него был ясный план Б. Ну, раз это все, тема закрыта, все, значит, мы движемся в духовную сторону.
То есть правильно я понимаю, что вот механизм как бы в практической плоскости, он работает, ну, примерно вот следующим образом. У нас есть духовное знание, благодаря ему мы, когда планируем что-то в материальном плане, мы понимаем, что и материальное действие, и результат этого материального действия, он будет временный и от нас независимый, да? Если что-то получается не так, как мы планируем, то так как мы не делали каких-то излишних планов, то это не так сильно бьет по нашему внутреннему.
Да, да, потому что мы делаем ставку, но это не полная ставка.
Да.
То есть мы, преданные в этом материальном мире, они ведут двойную игру. То есть они неизбежно вкладываются в материю, там, ну, потому что таково условие игры, да, вот, но при этом у него четкое понимание всегда, что это может не обязательно пойти по моему плану, вот, и поэтому, если что-то пойдет не так, я должен быть к этому готов. И вот это само по себе установка и понимание самбхути, вечной духовной природы и временной материальной природы, она и является вот тем самым, той самой анестезией, которая облегчает все вот эти вот, ну, кризисные неприятные переживания, которые связаны там с какими-то потерями и всякими неприятностями.
То есть мы уже как бы немножко готовы к негативному варианту.
Да, да, да.
Мы расстраиваемся все равно, но это не настолько, что там в депрессию не впадаем, как вот материалист, который полностью сделал ставку.
Да, потому что мы именно понимаем, и мы знаем, что этим, вот этой нашей материальной ситуацией, жизнь не ограничивается. И поэтому мы не вкладываем в нее все. Мы вкладываем какой-то процент своей энергии и так далее, в зависимости от своего статуса, там, своих обязательств и так далее. Вот. Но в голове у нас всегда есть вот эта вот альтернатива духовная.
То есть получается, даже если у нас вообще ничего не получилось, мы так скажем, ну ничего, как бы в духовном мире отдохнем.
Мы попробовали, не то что отдохнем, мы попробовали, вот, но если мы при этом понимаем, что это не получилось, может быть, мы сделали все идеальным образом, да, но это не получилось, а потому что, опять же, материя – это не наша энергия, это энергия Вишну. То есть, смотрите, есть энергия, никто не спорит, что она есть, материя, но в чем различие понимания? Материалист думает, она моя? А трансценденталист понимает, она не моя, она Кришны, но он мне на время дал. И поэтому у меня будет что-то получаться или не будет получаться, в зависимости от его плана.
И самое интересное, что когда Кришна видит, что мы правильно к этой материи начинаем относиться, он дает нам больше и полномочий, и больше ресурсов, как правило. И мы начинаем как больше управлять, при этом остаемся независимыми от этого. Так? Или это как бы...
Если рассмотреть, это не всегда обязательно так. Вот, то есть, допустим, Шрила Прабхупада преданный высокого уровня, но это совсем не означает, что у него там все в семье и в бизнесе идеально складывалось. История показывает, что это не так. Какое-то время складывалось, потом разлад пошел и в бизнесе, и в семье, в отношениях. Вот. И почему? Потому что Кришна хотел от него другой активности сейчас, в другой сфере. И поэтому Шрила Прабхупада не стал там говорить, ой, там моя жизнь не удалась, моя семья, там, моя работа, все. Да? Он сразу понял, в чем дело, и просто переключился на духовную сферу деятельности. Еще какие-то вопросы? Для, опять же, да, то есть, допустим, для человека, пока еще, как говорится, молодого, активного, скажем так, не все еще свои материальные задачи реализовавшего, да, вот, для него материальная жизнь это будет план А, пока он еще, да, здесь, духовная жизнь для него план Б. Но в какой-то момент уже духовная жизнь становится планом А, а материальное, ну, что-то дал Кришна, ну, хорошо, это план бы не дал, ну, не страшно, не помрем, понимаете? То есть приоритеты меняются.
Это когда понимание первой мантры Шупанишат приходит, что надо понимать, что довольствоваться тем, что приходит без напряжения, вот, и понимать, что откладывая план Б, мы все зависаем в плане А, и он, план Б может так и не реализоваться.
Да, но у Кришны есть хороший инструмент, сила времени, через которую он показывает, так сказать, что эта тема закрыта. Давай переходи к другой теме.
Да. Еще вопрос. Вот вы сказали про извлечение уроков, то, что жизнь учит. Нужно ли извлекать уроки прям вот насильно из каждого события, там авария, там какие-то долги, или наоборот что-то хорошее? Или можно в общем, ну, увидеть ситуацию, что там так действует материальная природа. То есть вот просто психологи, даже вот преданные, как будто вот, ну, заставляют извлекать уроки прям вот из каждого события, вот здесь.
Ну, знаете, люди все учатся же по-разному. Одним достаточно каких-то общих вещей, а кто-то любит копаться в деталях, понимаете? Вот, и поэтому кто-то так в общем уловил идею, ему этого достаточно. Вот, а есть такие, знаете, серьезные аналитики, которые прямо там все детали лезут. Просто потребности у всех в этом плане.
Если Кришна хочет научить каждым событиям чему-то конкретному, либо просто ты можешь еще раз увидеть, что вот так материально природа действует. Нужно ли вот пытаться как бы вот увидеть
какую-то... Ничего не нужно делать искусственно. То есть Кришна создает ситуацию, и искреннему преданному с этой ситуацией всегда посылает некое понимание. Не то, что я вышел на улицу, увидел там, не знаю, там какого-нибудь черного кота, и думаю, так, что же это за знак, да, и начинаю уже прям там, вот все, да, а что это, вот он так пошел, на меня посмотрел, то есть тут можно до паранойи, понимаете, дойти. Вот, поэтому не нужно ничего искусственного. Не нужно ничего искусственного. То есть есть естественные процессы, вот, и что-то происходит. Если я искренняя душа, то мне вместе с этим событием приходит и понимание какое-то. То есть, что это для меня за урок, что я должен из него извлечь, понимаете?
Надо просто пройти.
Просто если
Нет, а есть же наука ведическая, как она, немит-то.
Ну, в смысле, приметы? Нет, ну это все понятно, да, что приметы и так далее. Вот, но... К счастью, это не единственная ведическая наука. Вот. Поэтому, если мы сосредоточимся только вот на всех этих приметах, вот, и будем там по любому поводу шарахаться там, от всех котов там, и прочее, да, вот, ну, это тоже, понимаете.
Так можно свалиться, ведь вот какие-то...
Нет, ну, то есть, если не приходит естественного понимания, как бы, значит, ну...
Значит, повторим.
Нет, ну да, да, действительно же бывают, вот почему, собственно говоря, вот эти вот какие-то повторяющие сценарии происходят, вот, то есть потому что человек плохо учится, допустим, он один раз урок не выучил, поэтому ему еще раз подобную ситуацию дают, чтобы он прочувствовал до конца.
Ну, человек же может уже из пальца начать высасывать, то есть типа... Вот здесь мне Кришна пытался научить. А может быть, это просто кармическая реакция вообще, вот автоматизированная?
Ну, это зависит от особенностей человека. Если какие-то мнительные очень люди, они вот начинают все вот так буквально на все обращать внимание. И тут уже ум, конечно, может не выдержать. Ну вот, поэтому должен быть разум также, который страхует ум. То есть ум мы не можем с ним ничего поделать, он вот какой есть, такой есть, у него вот это вот какие-то эмоциональные метания там и прочие разные вещи. Но если мы остаемся только вот на этом уровне ума, вот, и какая-то вот такая у нас мнительность развивается и подозрительность по отношению ко всему, то это уже болезненное состояние. Вот, поэтому кроме ума есть уровень разума, который, можно сказать, уму там... Успокойся, да? Вот. Ну, потому что какие-то вещи там, ну, вот, не знаю, там, было вот это вот, как бы такая, ну, привычка Бхактисиддханты Сарасвати, Шрила Прабхупада тоже следовал этому традиции, не путешествовать в четверг после обеда, да? Вот. Ну, никто не объясняет, да? То есть по астрологии все понятно, это вот Раху Кала, время, которое начинается в понедельник, полтора часа после обеда утром, почему говорят, понедельник день тяжелый, да, утро понедельника всегда тяжелый, потому что Раху Кала, да, начинается, потом во вторник там чуть-чуть позже на полтора часа, в среду еще позже, в четверг попадает на после обеда, да, вот сдвигается по неделе, да, и вот бытует в искон верование, суеверие, нельзя путешествовать в четверг после обеда. Вот, то есть люди не знают почему, да, вот без объяснений, хотя астрология четко объясняет почему, потому что в четверг после, но это Раху Кала-то бывает не только в четверг после обеда, она же каждый день бывает, понимаете, то есть в какое-то определенное время, поэтому что такой бедный четверг-то там ему все досталось, да, вот каждый день бывает это все Раху Кала, но если у нас есть просто вера, что вот четверг после обеда это проклятое время, да, вот я сейчас из этого самого, откуда там, из Калькутты в Дели летел в четверг после обеда. Ну, не было другого варианта. Для меня это наиболее удобный вариант был. В 19:30 как раз вылететь, чтобы вечером там прилететь в Дели, заселиться в гостиницу там и все. И нормально пообедать спокойно в Майяпуре, и все. Я мог бы выбрать какой-нибудь там другой рейс. И что я должен делать? Ну, я взял, так сказать, там, как нормальный верующий кришнаит, свои там эти кроссовки выставил за дверь, типа, я уже пошел. Мой путь начался до обеда. Все, я их выставил, типа, видишь, Кришна, да? Я соблюдаю, так сказать, все вот эти дела. Вот, ну, говорят тоже, Бхактисиддханта Сарасвати, там, когда он путешествовал, когда это было неизбежно, он тоже там чемодан или сумку выставлял за дверь раньше, что типа все, поехали уже, да? Вот. Но если бы это все было так безнадежно, то, наверное, все самолеты, которые вылетали бы вчера после обеда, они все бы падали, наверное, да, или там задерживались, или что-то еще. Наверное, бы уже материалисты увидели какую-то закономерность в этом, что четверг после обеда действительно проклятое время, и вообще никуда не полетим, и сидите дома, да? Вот. Но это же не так. Ну, действительно, мой рейс задержали на 20 минут, ну ладно. Вот, так сказать, исполнилось небольшое, так сказать, что-то там еще. Ну, какие-то мелочок. То есть, эти все немиты, да, вот эти вот признаки, ну, как бы сказать, вот приметы, да, вот не нужно сходить с ума по этому поводу. Ну да, ну пересек кот дорогу, да, ну вот что-то мне не повезло сегодня. Но это же не конец жизни, правильно?
Кот встретил вайшнава, и у него классная примета. Это теория относительности, как раз про Ридуру и про Дурьотану, кстати.
Это на самом деле получается, вот веды дают многообразие всевозможных вот жизненных описаний, знаний, для того, чтобы мы это все в балансе держали, а не зацикливались на чем-то одном. Точно так же можно сходить с ума, там, по аюрведе, там, есть по часам, по секундам, все мерить в рамах. Точно так, как на приметы все время там обращать внимание. Или там йогой заниматься 24 часа в сутки. Ну,
нет, любую идею можно довести до абсурда, легко. Вот, поэтому и требуется разум, который, так сказать, ставит определенные какие-то рамки там и так далее, или что-то объясняет в каком-то сбалансированном, так сказать, таком режиме. Вот, потому что, ну, иначе, да, даже хорошие идеи мы доводим до абсурда. Вот, это называется фанатизмом. Это называется фанатизмом.
Да. А вот в этом стихе написано, что мы должны познать материю и духовную составляющую. Вот по понятиям материям там уже вот это материальное знание имеется или какое-то другое? Ведь в шастрах ведь есть информация тоже о том же Шримад-Бхагаване, как устроено время, как устроены первые элементы, как это все стоит. Вот это все-таки это духовная составляющая или это материальное знание?
Это духовная составляющая, потому что мы понимаем в Бхагаватам, как это все связано с первоисточником, понимаете? Вот у материалистов эти вещи становятся абсолютно те же самые, становятся материальными, потому что они не проводят связи с первоистоком, понимаете? Но здесь четко определено, что такое Винаша, да? Вот, пожалуйста, сказать, он пишет, что временное материальное творение с его смертными полубогами, людьми и животными. То есть полубоги, люди и животные – это что такое? Полубоги – благость, люди – страсть, животные – невежество. То есть это означает три уровня бытия с тремя гунами связанные, нужно изучить. То есть понять, грубо говоря, как действуют гуны. Да, в пятой песне Шримад-Бхагава, там, когда во второй половине описывается космос, когда Парикшит стал спрашивать, значит, Шукадеву там про устройство космоса и так далее, там Прабхупада в комментарии пишет к одному стиху, что Парикшита не интересовало устройство Вселенной как таковое, вот, но он видел в этом проявление тела Кришны. То есть это Вишварупа, это вселенская форма Бога. Вот, и поэтому он и там Прабхупада говорит, поэтому для него изучение космоса было духовной наукой. Есть прям цитата такая на эту тему большая. У меня вот есть эта презентация «Вселенная, как она есть». Вот, и там как раз этот вот, эта цитата, она в заголовок, в эпиграф вынесена.
Да. Получается, можно, если у тебя ты находишься в сознании Кришны, ты понимаешь, как все связано с Кришной, ты ходишь в обычную школу, и фактически ты хочешь получать духовные знания в обычную школу.
Потому что ты понимаешь, что учителя – это учебники, сам процесс обучения – это не что иное, как проявление самвид-шакти, энергии познания, которая происходит от верхов. Но просто эти учителя – это учителя не высшего уровня пока. Учителя, которые какие-то вот свои там предметы изучают. Но, а это все является частью, изучения материальной природы.
И получается класс, 10 человек, 9 человек изучают материю, а один изучает фактически духовное знание.
Он изучает санкью, да, он понимает, как эта вся материя связана с Верховной Личностью Бога.
При этом все слышат одно и то же.
Да, но в сознании одного человека есть эта самбанха, связь с Богом, в сознании других самбанхи нет. Поэтому они изучают материю как какую-то некую изолированную реальность, самоценность, вещь в себе, и поэтому они до конца не могут понять ее природу. Как что Прабхупада и говорит-то в комментарии. Ученые, как говорит, ученые со своим изворотливым умом, они говорят, что мы сделаем вас бессмертным, но чуть-чуть позже, мы избавим от болезни и так далее. Прабхупада говорит, никогда этого не произойдет, потому что они не понимают саму природу материи.
Ну, Кришна дает им возможность, вот, допустим, там крема там женщины мажут. Видно, что если там мажет, не мажет, но там на длительной промежутке времени, видно, что та, которая мажет, у нее сохраняется лицо там лучше, ну, образно говоря, да? То есть Кришна дает возможность...
Иллюзия продляется, но сама природа не меняется.
Но они цепляются за это, именно по этой причине они верят в то, что они наконец-то когда-то изобретут.
Да, иллюзия так действует, что они верят в нереальное. То есть то, что возможно некоторое улучшение здоровья, и это не оспаривается, улучшение здоровья возможно, да? Это совсем не меняет природу материи, что рано или поздно, как его не улучшай, все равно все, так сказать, закончится.
Если этот человек, который себя от сына, там кровь берет, он себя продлевает жизнь, он же все равно рано или поздно умрет, ну проживет он лет 20 побольше, чем он же там какой-то...
Технология стволовых клеток,
да, что все увлажняющие
крема сушат кожу больше.
Стволовые клетки вообще от эмбрионов
детей там будут. Хотят,
что-то... Еще какие-то вопросы есть? Если нет, мы уже больше 2 часов практически сидим, да, все, спасибо. Шрила Прабхупада, ки джай, Шри Шипанишат, ки джай, Хари Кришна.